Кирилл, ну, мне кажется, надо начать с визита Путина в Пекин, что он там получил, что он оттуда привез или что он там потерял. А дальше поговорим про войну, российскую экономику, так?
Да, поездка в Орду, так называемая в плане у нас. Потом контракт сломался. Объясним, почему не идут контрактники. Потом экономический блок, инфляция, рубль и что происходит. И что еще?
Ну, немножко надо сказать про большую геополитику, Трамп, Иран.
Окей, давайте про большую геополитику немножко в конце. Ура!
Хорошо, поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский, это канал «Страна и мир». Сегодня 22 мая, пятница, и, как обычно по пятницам, наш разговор о главных трендах и событиях уходящей недели с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Привет, Сергей, всем привет.
Ну, мне кажется, что сегодняшний разговор надо начать с визита Путина в Пекин. Вы написали в Фейсбуке, в посте, точнее, озаглавили свой пост в Фейсбуке, упомянув там, назвав это визитом в Орду. И, с одной стороны, это был такой очень роскошный прием, и вроде как Путина принимали как большого человека. Но мы понимаем, конечно, как строятся отношения России и Китая, и в этом отношении хочется спросить, получил ли Путин ярлык? Если получил, то в чем этот ярлык теперь заключается?
Ну, во всяком случае, мы можем точно сказать, что его миновала судьба Михаила Терского, которого в Орде убили. Про ярлык, видимо, во всяком случае, не отняли ярлык. Я, когда писал этот пост в Фейсбуке, который вы упомянули, это был такой интересный момент, что как бы Трамп уехал из Пекина, Путин еще не приехал, американский Минфин не продлил там в пятницу, когда истекал срок разрешения на покупку российской нефти, вот это вот исключение кризисное из санкций, не продлил. В общем-то, я тоже думал, что они продлят там просто два дня, потрепят нервы Путину и продлят. Но какой-то сюжет, что если вдруг не продлят, он возникал, да, вот что, может быть, какие-то разговоры между Си Цзиньпинем и Трампом были по поводу войны. Хотя базово, я как бы это предположил, хотя базово было представление, что нет, ничего такого не будет. Китай заинтересован в том, чтобы продолжался конфликт в Иране, чтобы ситуация в Иране была, ну, она сковывала Соединенные Штаты, и заинтересован, чтобы продолжался конфликт в Украине, это сковывает и Европу. В общем, я думаю, что так оно и осталось, что никаких договоренностей и разговоров у Трампа с Путиным не было про Украину. Что для Пекина, ну, как это изначально как бы и чувствовалось, и ожидалось, было очень важно, что Си Цзиньпинь принимает сначала одного, потом другого, и все здесь в Пекине, и действительно главной, значит, задачей этих спаренных визитов было продемонстрировать, что Китай превратился в мировую сверхдержаву, и разговаривать наравне с США, а Путина принимает как очень почетного гостя, но в то же время все понимают, что это немножко такой вассал.
Да, это даже было, в общем, символически обозначено, потому что Трампа Си встречал лично, а Путина послал встречать министра иностранных дел. Это, конечно, нисколько, по идее, не унизительно, в принципе, нормально, но демонстрирует место Путина в мире. А Путину обидно?
Да, я думаю, что да, это было, это мне кажется, ненормально, что министра внутренних дел он послал.
Иностранных.
Надо было как-то там второго человека какого-то. В общем, не знаю, но Думаю, что Путину было обидно. И было показано различие, иерархическое различие между Путиным и Трампом. Я ничего, как я понимаю, ничего Путин не там не добился. Наоборот, возможно, подтвердил всякие скидки на газ. Там на газ большие скидки. Россия продает невыгодным для себя образом газ Китаю. Второго газопровода, я так понимаю, ничего не сдвинулось, все на том же месте. И так что в общем все, как я понимаю, все разыграно по картам и не имеет второго дна. Вот, собственно говоря, и все, что с Китаем. Поездка
можно
в Аргон,
это...
Угу. Хорошо, что не отняли ярлык, не посадили на кол, слава богу.
То есть можно это суммировать так, что Путин просто подтвердил доброжелательный, поддерживающий нейтралитет Китая?
Нет, Путин подтвердил, то есть Китай сконфигурировал два визита так, чтобы они демонстрировали то превращение Китая в сверхдержаву, которая выше стоит в мировой иерархии, чем Россия, и на одном уровне с Соединенными Штатами, и занимает то место, которое когда-то занимал Советский Союз. Вот это была задача, и она выполнена. Ну и, конечно, это в значительной степени получилось и Си Цзиньпиня благодаря Трампу, который, ну, проигрывает все свои внешнеполитические главные партии, которым как бы он и предназначен был, чтобы их сыграть достойно.
О Трампе мы еще обязательно поговорим сегодня. Дорогие друзья, пожалуйста, начинайте уже ставить лайки нашему видео, это очень важно. И пишите комментарии, если вдруг уже мы сказали что-то такое, что, на что вам хочется отреагировать. А мы будем продолжать наш разговор. Путин действительно, насколько известно, дает большие скидки Китаю на газ, при этом по каким-то сообщениям аналитики, которые сейчас формируются, Россия заработала, естественно, зарабатывает на иранском кризисе, но не столько, сколько заработала бы, если бы этого кризиса не было, да, сколько могла бы заработать, если бы не было санкций. Точнее. И в этой связи, как Путин собирается выстраивать бюджет и бюджет войны, когда, с одной стороны, доходов объективно становится все меньше, и при этом даже сколько бы ни было доходов, насколько я понимаю из материала Нарираши и людей, которые хотят подписать контракты на войну, тоже становится все меньше.
Да, и того всего становится меньше, хотя немножко по-разному. Но не знаю, с чего начать, с войны или с доходов. Давайте про войну. Действительно, мы опубликовали обзор на этой неделе, Рираша выпустила про то, что контракт сломался, про слом системы коммерческого набора, которая в течение 2,5 примерно, или, может быть, даже около 3 лет позволяла Путину вести эту войну. И это одно из самых остроумных, я считаю, изобретений Путина для этой войны, которым вынуждены будут воспользоваться, вынуждены в той или иной степени пользоваться и Украина, и в будущем Европа. Потому что... как бы, ну, скорее всего, призывная армия совершенно негодна будет для новых конфликтов, а люди не хотят воевать, они стремятся от этого уклониться, даже когда это реально необходимо их стране. Поэтому придется прибегать к такого рода моделям. Модель Путина была действительно остроумная, она позволяла привлекать на коммерческой основе людей. Эти люди, часть этих людей, видели в этой системе такой стратегическую возможность для своих семей, выход из затяжной бедности, из хронической бедности, выпрыгивание своего социального статуса, перепрыгивание на некоторую новую, в новую социальную страту более высокую, и как бы невзирая на аморализм этого, действовали парадоксальным образом. Для многих, кто пошел по этому пути, это был модернизационный проект. Да, они имели в виду, что там старший ребенок, который уже женился, сейчас получит, они получат квартиру, будут жить нормально, заведут семью, а младший, значит, младшего можно будет послать в университет какой-нибудь, в какой-нибудь большой город или в столицу, получить высшее образование нормальное, расплатиться с долгами, починить крышу, вот все это. Я думаю, что такая страта была, и такая мотивация, несомненно, была, мы знаем. И, как мы знаем, примерно там 30 тысяч человек, чуть больше 30 тысяч человек в месяц набирали ежемесячно, и примерно такой же был масштаб выбытия, то есть убитых и раненых, потерь убитыми и ранеными. Есть указания, у нас нет точных цифр, но есть целый ряд указаний, которые говорят о том, что, видимо, в начале, в конце 25-го года, в начале 26-го года, как бы по контракту удается набрать примерно на 20% меньше, чем раньше, и этого не вполне хватает для восполнения потерь фронтовых убитыми и ранеными. И есть некоторые кризисы, и в связи с этим мы видим такую очень широкую кампанию, которая преимущественно направлена на принуждение. Мы знаем, что в регионах полиция получает деньги за то, что они арестовывают людей и потом уговаривают их подписать контракт. И за это они получают некие премиальные выплаты. Соответственно, полицейские проводят облавы, особенно там, где они надеются найти людей, употребляющих наркотики, потом грозят уголовными делами и, значит, отправляют на войну. Мы знаем, что в вузах идет кампания давления, ну, там в целом ряде, как бы, видим, что очень обеспокоены тем, чтобы набирать людей, комбинируя коммерческий контракт и силовое давление. И мы, как бы, идея материала, который опубликован на Рераше, заключается в том, что мы предполагаем, что системный, вот этот вот недобор, он носит системный характер. То есть есть некоторый слом в этой конструкции, в этом механизме, который ведет и будет вести к системному, к систематическому недобору. Есть несколько факторов, которые сделали контракт менее привлекательным, чем он был год и полтора назад. Первый фактор, что в принципе с конца 24 года, в конце 24 года, потери российские при наступлении вышли на более высокий уровень. Типа более 1000 человек в день убитыми и ранеными. И держатся на нем. Ну, с некоторыми вариациями, но, в общем, на этом уровне держатся. В связи с этим наше предположение заключается в том, что в 25-м году люди как бы ориентировались на уровень потерь 24-го года. А кроме того, в 25-м году, то есть и в 24-25 году большое количество людей по-другому понимало контракт. В 24-м году, как известно, очень многие не понимали формулировку контракта, что он годичный контракт. Они считали, что это означает, что через год они выходят из игры. А оказывалось, что нельзя выйти из игры. Вот контракт годичный, ты не можешь после этого его разорвать и должен подписывать следующий. В 25-м году про это уже стало лучше известно, про эту засаду, но у людей было представление, что война закончится, что сейчас Трамп подпишет чего-нибудь, заставит Зеленского, и было даже такое явление социальное в 25-м году, когда люди спешили, они считали, что сейчас вот закончится эта лавочка, где можно срубить денег, и надо поспешить, вот, чтобы это успеть сделать. Эти надежды на то, что это закончится в 25-м году, они как-то стухли под конец года, и Вот сочетание, как бы сочетание этих двух факторов, что потери 2025 года выше по уровень потерь и неопределенное совершенно время этого контракта, который ты подписываешь. Это было первым фактором, который как бы поставил, ну, сделал контракт менее привлекательным в глазах людей. Надо сказать, что изначально мы про это писали, да, очень давно еще там в 23-м году или в начале 24-го, изначально вот и система контракта, и выплат за убитых и раненых, она была явно сделана с, как бы, с оглядкой на опыт страхования жизни в страховых компаниях. То есть, в принципе, подразумевалось, что можно найти такую сумму, которая примиряет людей с ранениями и гибелью. Это значит, если у вас погиб близкий, это не значит, что вы по нему не скорбите, но это значит, что вы как бы рассматриваете эту скорбь как частное дело, как справедливое событие. Это был риск, вы получили деньги, вот риск реализовался, деньги получены, и здесь нет никакой социальной несправедливости. Это у вас не государство отняло близкого человека, отправив его неизвестно куда и зачем. А это как бы ваш свободный выбор, ваш заключенный контракт. Здесь нет социальной несправедливости. И также окружающие смотрят на это. На эту гибель они смотрят как, ну, на некоторое, ну, не повезло. Некоторое регулярно жалко человека. Ну, так же, как человек мог умереть от, не знаю, ковида, и жалко его, но никого, некого винить. Так и здесь, в общем, некого винить. И вот это была как бы рационально построенная математика войны, и когда, ну, и если она рационально построена, то когда в ней некоторые переменные изменяются, то эта рациональность рушится. В частности, вот когда выяснилось, что, я думаю, что к концу 25-го года в своих мини-социологических исследованиях люди пришли к выводу, что практически не видно людей, которые бы вернулись оттуда, и которым можно было бы позавидовать как истории успеха, как хорошему окончанию. Это еще не все. Еще одна вещь, которая в 25-м году произошла, это стало, в общем, через воюющих и их, то, что они сообщали своим родственникам, стала, в общем, ясна картина того, как организована военная жизнь. И стало ясно, что она стала такой фабрикой смерти и коррупции. Стало известно, что достаточно широко известно про обнуление, про ямы, про пытки и про то, что как бы, ну, обкрадывают людей, поборы, и из них вытаскивают эти деньги, выманивают, которые они получают крупные там. И здесь два. С одной стороны, если поборы, то выясняется, что как бы этот контракт со стороны исполнителя, он не очень исполняется, и ты получаешь меньше по факту. А кроме того, сама по себе несправедливость этой истории, ее брутальность и такая отвратительность, она тоже отталкивает. И, наконец, третье, выяснилось, что те, кто возвращаются с войны, совершенно не воспринимаются в обществе как герои, а наоборот, скорее как опасные, такие, ну, несущие как бы опасность элементы, от которых лучше держаться подальше, которых лучше не принимать на работу. И это тоже стало таким массовым явлением, то, что работодатели пытаются избежать найма того, чтобы у них работали, нанимать того, чтобы нанимать воевавших. Его и потом не уволишь, и издержки от него, и скандал он может учинить, и ты ему ничего не сделаешь. В общем, совершенно... Вот, и как бы вот эти три фактора, они сместили привлекательность этого контракта, вот ту привлекательность, которая была ту систему бонусов социальных, которую нес с собой контракт, и которая выглядела в конце 23-го, в 24-м году весьма привлекательно, она сейчас в значительной степени оказалась девальвирована. И в этом смысле, да, и понимаете, здесь есть некоторое вообще системное изменение. Изменение очень значительное, которое будет иметь очень большие последствия для вообще России и российского не побоюсь этого слова, самосознание. А сейчас более-менее все движется к тому, что, возможно, дроновая стена украинская может перемолоть любое количество наступающих. Ну, практически любое. В этом смысле, например, если Путин объявит мобилизацию, то высока вероятность того, что, и, скажем, соберет 200 тысяч человек, высока вероятность того, что это тоже не даст возможности изменить ход военных действий, и что эта мобилизация обернется просто тем, что 200 тысяч человек будут принудительно забраны из домов и погибнут без всякого смысла. Без всякого смысла даже с точки зрения достижения путинских целей, я имею в виду. И это ставит под вопрос, мы уже об этом и говорили, вообще всю доктрину войны на истощение. Согласно этой доктрине, как бы все равно у России больше ресурсов, а значит, в долгосрочной перспективе, в долгосрочной войне она побеждает, пусть медленно, но побеждает Украину. И поэтому Украине имеет смысл сдаваться раньше, вернее, заключать соглашение на условиях Москвы раньше. Это то, что Трамп все время говорил Зеленскому в течение 25 года. Возможно, это уже не так, весьма вероятно. Сейчас похоже, что этого аргумента у Путина и Трампа нет. Что нет такого закономерности, что Россия неизбежно победит в этой войне, потому что будет иметь преимущество, которое будет долго реализовывать. И это вообще ставит такой интересный вопрос перед российским самосознанием. Что получается, что Россия больше не большая страна, не страна с большим населением. И вот в ее взаимоотношениях с окружающими странами, в частности, в данном случае с Украиной, это прежде всего проявляется, она уже не является вот тем медведем большим, которого ты все равно в любом случае должен побаиваться. Это сместилось. И очевидно...
Кирилл, тут я, пожалуй, что даже разовью этот ваш образ, потому что действительно, если как бы еще выкрутить вот этот вот потенциальный, да, рычаг на полную из стены дронов, которая перемалывает любое количество людей, то это некоторым образом начинает напоминать колониальные войны 19 века, когда 1000 европейцев, вооруженных современным оружием, перемалывает там 20, 30, 40 тысяч людей в той стране, в которую они вторглись, просто за счет такого технического превосходства и возможность собрать гигантскую армию ничего не дает.
Да, да. Да, но здесь пока дело выглядит так, что это работает в одну сторону, что ты можешь защищаться от любого количества людей, ты не можешь атаковать, по крайней мере, пока мы не видели, как это можно сделать с помощью дронов, как можно наступать.
Но только на микроуровне, когда Украина захватывает опорные пункты с помощью вот этих наземных дронов.
Да-да-да. Но пока это новое чудо военного искусства, оно работает в основном в оборонительную, на оборону. Вот. И в этом смысле действительно, мне кажется, интересным зафиксировать этот момент, что в России придется привыкать к такому статусу, что она больше не является вот этой вот огромной, этим огромным медведем, которого все маленькие соседи должны бояться. Что этот медведь, он скукожился. И во всяком случае, вот численное превосходство страны и наличие большего потенциала, мобилизационного потенциала не дает преимущества.
Но тогда все говорит о том, что на сакраментальный вопрос, будет ли мобилизация, скорее ответ нет, потому что это не имеет смысла, а не потому что Путин там не решится ее провести или не может ее провести, а просто бессмысленно.
Дорогой или... Сергей, да. Сергей, это то, что это не имеет смысла, еще не значит, что этого не будет.
Понятно, да.
Вот, поэтому мобилизация, я не знаю, будет или не будет. Я думаю, что Путин как бы все-таки остережется от этого шага. Но я хочу сказать, что если она будет, то это может оказаться очень серьезным испытанием для режима, потому что, с одной стороны, люди понимают, что это отправка на верную смерть. С другой стороны, они понимают, что смысла в этом никакого нету. А с третьей стороны, они, может быть, не сразу, но осознают, что никакого эффекта это не даст, кроме того, что этих людей убьют. И если до этого, эти вот 2 года последние, людей убивали то, что они сами шли вот на этот контракт и подписывали, как мы обсуждали, это был рациональный выбор, и в этом смысле они сами несли ответственность за этот выбор, то при попытке мобилизации это будет выглядеть совершенно все не так, и мне кажется, что шансы того, что режим переживет это, они не так велики. Это будет социальный кризис.
Ну да, ровно поэтому я, собственно, имею в виду, что, естественно, в безумной голове может возникнуть любая идея, но это будет предельно нерациональное решение. А вот эти опять потрясания ядерным оружием, которые мы наблюдаем в последнее время, эти российско-белорусские, это как бы часть вот этого общего пазла, попытка попробовать опять прощупать вот это давление на Европу. А мы вообще вас тут будете, значит, поддерживать Украину, мы вас тут кинем каким-нибудь тактическим оружием.
Ну, наверное. Здесь я бы сказал, что сюжетно меня больше интересует развитие сюжета вокруг дронов, которые над Прибалтикой. Какой-то дрон залетел, какой-то дрон нашли, какой-то оттуда вылетел, кого-то в чем-то обвиняют. Я вижу здесь историю, которая началась с бомбардировки с ударов по российским и балтийским портам. И Россия заявляла по этому поводу, и, возможно, вот под этим есть основания, что она считает, что эти дроны, которые атаковали балтийские порты, экспортные, летели через прибалтийские страны. И что как бы и Россия как бы ну, высказала, что это такой вот, угрозы, что будет рассматривать это как участие в войне. И мы пока мы видим, что никто сейчас балтийские порты больше не по ним не бьет. В то же время эта тема, она остается такой, то есть вот как бы, если мы знаем, что у нас есть такой сценарий, мы его обсуждали много раз уже давно, мы написали про это обзор еще в марте, про гибридную войну Путина с НАТО, да, и про этот сценарий возможно, что Путин захватит какую-то символическую территорию одной из балтийских стран, и потом поставит Европу перед выбором то ли начинать полномасштабную войну с Россией, то ли договориться каким-то образом в рамках переговорного процесса. И Путин будет рассчитывать на то, что Европа расколется по этому вопросу, и чтобы предотвратить раскол, вынуждена будет пойти на переговорный трек. И тогда можно будет здесь выторговать более удобные условия окончания войны с Украиной. Это вот было наше предположение. Это не предположение, это сценарий. Это возможный сценарий, который выглядит достаточно правдоподобно. И в этом контексте мы напряженно следим за всеми новостями о дронах, пролетающих над территорией балтийских стран. Потому что именно здесь, да, есть и механизм эскалации, он где-то здесь заключен. Он возможен, это подготовка, некоторая информационная подготовка напряженности вот этой вот балтийско-натовско-российской, и поэтому за этим надо следить очень внимательно за развитием этого сюжета.
А за Белоруссию, Кирилл, как вы считаете, надо следить внимательно? Не в том знаю, смысле, возможен ли сценарий опять участие Белоруссии еще более масштабного, чем в самом начале войны, когда она просто через свою территорию пропускала войска в конфликте.
Я не знаю, я не читал никакой какой-то. Мы что видим, что украинцы очень на этом настаивают. И как-то они повторяются, что есть такая опасность. Я не очень понимаю, в чем тут дело и как это может выглядеть. Дело в том, что, ну, окей, можно открыть второй фронт и там попробовать напасть на Украину вновь через Белоруссию, как действительно было в самом начале вторжения, но для этого нужны войска. Как бы логика здесь в том, чтобы оттянуть украинские войска туда, но тебе самому нужна какая-то дополнительная живая сила. Мне трудно представить себе все-таки, что Путину удастся заставить Лукашенко отправлять белорусов воевать в Украину. Это, ну, кажется мне маловероятным. Посмотрим, но кажется маловероятным. А если это не так, то непонятно, в чем дело. Да? У тебя и так немного сил. Ты можешь, конечно, открыть второй фронт, но это, в общем, у тебя нет того запаса живой силы, чтобы выиграть за счет такой комбинации. Ты должен, значит, оттянуть отсюда какие-то силы. В общем, не понимаю.
Хорошо, да, остановимся на вот этой развилке сценариев и в каком-то смысле патовой, да, ситуации на фронте, когда Украина не может наступать. Ну и Украина, Россия, да, не способна продвинуться на Донбассе. И давайте развернемся к российской экономике, поскольку там, да, кажется, такая... Да, такая интересная конфигурация, как будто бы возникает. Да. А вы, наши дорогие зрители, если вы вдруг не подписаны на наш канал и смотрите его, и вам нравится то, о чем мы говорим, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень продвигает видео в алгоритмах YouTube. Так вот, с одной стороны...
Пожалуйста, и про донаты я хотел сказать, что это тоже будет нам очень приятно и хорошо, если вы не забудете поддержать нас крепким рублем, потому что мы сейчас как раз и будем говорить о крепком рубле, да, судя по всему.
Да, да, вот с точки зрения просто читающего новости человека, кажется, есть некоторые противоречия. Я вижу с одной стороны заголовки, что россияне не чувствуют снижения инфляции и как будто бы общий фон, что цены растут, при этом доллар наоборот, рубль укрепляется к доллару, рубль теперь самая сильная валюта. И как вообще это все работает?
Работает плохо, но интересно. Действительно, наш обзор, который мы сегодня выпустили на Рираше, он как раз посвящен инфляционной аномалии. У нас есть аномалия инфляционная. Значит, в чем она заключается? Что инфляция в апреле, по итогам апреля, составила 14%, а в мае еще меньше, вот если говорить о трех неделях. Причем две недели в мае было снижение цен, была дефляция в России. А трюк здесь в том, ну не трюк, а как бы феномен здесь в том, интересное событие здесь в том, что вот с 91 года за всю историю наблюдений в апреле и мае такой низкой инфляции не было никогда. Такая низкая инфляция, переходящая в дефляцию, в снижение цен, встречается не так уж редко. За вот этот вот период, значит, сколько там, 91 по 26 год, за 35 лет, 30 раз была в России месячная инфляция ниже, чем 0,15%. Вот как она была в апреле. Но 27 раз из этих 30 это были летние месяцы и сентябрь. То есть вот конец лета и начало осени, там очень дешевые, дорожают овощи и фрукты, дешевеют овощи и фрукты, и это создает такое большое как бы дефляционное давление, и инфляция либо уходит очень низко, либо иногда даже переходит в дефляцию. А вот в апреле-мае такого не бывает. А тут бац, никогда не было, и вдруг опять. И это первый феномен. И этот феномен, скорее всего, объясняется двумя обстоятельствами. С одной стороны, экономика, дальше начнем с этого. С одной стороны, рубль. Рубль продолжает укрепляться. И там за последние там, полгода, год, ну, полгода чуть больше, он укрепился опять там примерно на 9%. Хотя он и до того выглядел крепким. И если мы посмотрим на платежные балансы, на данные таможни, то да, таки да, в первом квартале этого года импорт вырос примерно на 10%. Импорт вырос на 10%, причем продовольственный импорт тоже вырос там примерно на 7-8%, текстиль на 10-12%, машины и оборудование там больше, чем на 10%. Импорт вырос, что логично, потому что если у вас крепкий рубль, значит у вас увеличивается его покупательная способность, значит вы можете позволить себе покупать более дорогие импортные штучки. А в то же время... Одновременно мы смотрим в данные Росстата и видим, что рост реальных располагаемых доходов по подсчетам Росстата в первом квартале этого года составил 1,5% к первому кварталу прошлого года. А, скажем, в четвертом квартале темпы роста были 6% к четвертому кварталу 2024 года. И вообще по прошлому году темпы роста реальных доходов были 7,5%. И это, в общем, скачок очень существенный. А что такое 1,5% роста реальных располагаемых доходов? Это, скорее всего, в одном сегменте рынка труда доходы выросли, может быть, на 3%, на 4%, а в другом сегменте они упали, чтобы вот получились эти 1,5% в результате. И мы видим, что по социологическим данным, по социологическим опросам, мы видим, например, очень резкое ухудшение. Мы еще ничего не знаем про апрельские доходы, да, мы про них узнаем не скоро, потому что это с запозданиями все подсчитывается. В апреле мы видим довольно резкое ухудшение именно потребительских настроений и социального самочувствия. Там в статье Нарираши, которую вы сейчас побежите, конечно же, читать, я надеюсь. Там есть цифры, как упали именно в апреле показатели потребительских настроений и социальных настроений. Очевидно, там происходит дальнейшее ухудшение с доходами, которые мы пока не наблюдаем и не можем локализовать. И ясное дело, ну, это давит на потребительский спрос. То есть, ну, люди начинают меньше покупать. И вообще мы видим перестройку этого социального поведения, да, что люди видят, что начинается кризис. Люди видят, что начинается кризис, они перестраивают свое поведение. А при этом у нас еще как бы макрорегулирование. Значит, у нас спрос проваливается. А при этом у нас макрорегулирование устроено так, чтобы его сдерживать. Потому что у нас ставка Центробанка высокая, кредиты, потребительские кредиты зажаты, отрицательный рост потреб кредитования, да, потребительских кредитов по году у нас наблюдается, потому что высокие ставки, они...
То есть, у нас то есть падение, уже... да? Просто вы, мы, да, это мы, да, вот используем, да, вот этот новояз, да, в действительности, говоря простым языком, у нас падение потребительского кредитования.
Хорошо, да, это не любит. Я, как бы, для меня отрицательный рост – нормальное выражение. Оно как бы не маркировано ничем, оно такое совершенно... Ну, окей, сокращение, да. Короче, у нас происходит, по всей видимости, у нас происходит резкое ухудшение спроса, резкое сжатие спроса, потребительского спроса, а при этом у нас макроэкономика, макрорегулирование настроено на то, чтобы подавлять спрос, потому что в прошлом еще году высокие ставки по кредитам, они подавляли спрос, чтобы он не разгонялся. И это накладывается, и с другой стороны у нас крепкий рубль, который на фоне того, что у вас, вот глядите, если у вас спрос хороший, да, то у вас будет импорт увеличиваться, но так как у вас спрос растет, то спрос нормально будет этот импорт поглощать. А если у вас укрепляется рубль и импорт становится доступнее, а спрос при этом придавлен, то это у вас начинается конкуренция, усиливается конкуренция на внутреннем рынке, и она будет давить на цены, потому что спрос сдерживается, сдержан. И вот три эти фактора, да, они как бы формируют вот эту вот странную, необычную ситуацию. Но при этом вторая сторона медали заключается в том, что и Центробанк, то есть экономические власти, и эксперты, и население считают, с одной стороны, мы находимся в ситуации такого шока дезинфляции. Но никогда такого не было, чтобы в мае была нулевая инфляция практически. И в апреле, и в мае. С одной стороны, это шок дезинфляции. А с другой стороны, ни Центробанк, экономические власти, ни население, ни эксперты не верят в то, что дезинфляция – это устойчивый тренд. И действительно, в структуре того, как снижались цены в апреле-мае, мы видим, что эта структура ухудшилась по сравнению с тем, как цены снижались раньше, во второй половине 2025 года. Потому что сейчас мы видим, что резко идут вниз продовольствия, резко идут вниз некоторые группы товаров, в то время как базовая, как бы, в то время как в услугах и есть, наоборот, тенденция к некоторому росту цен. И есть, да, в некоторых группах, в значительных группах непродовольственных товаров тоже тенденция к росту цен. Как бы понятно, почему все не верят. Да, ну, феномен заключается в том, что при том, что инфляция стремится к нулю, субъективное восприятие инфляции, то есть как люди оценивают инфляцию, там даже повышаются цифры. Вот по сравнению с предыдущим месяцем, сейчас в мае замер, так они оценивают выше инфляцию, чем они оценивали месяц назад. И не снижается ожидаемая инфляция. Она остается на том же уровне, как вот и полгода назад. И хотя совершенно справедливо Центробанк пишет, что такое, ну, что разрыв между субъективным восприятием инфляции и фактической инфляции всегда есть, и он довольно значительный, и не только в России это наблюдается феномен. Мы посмотрели на всю историю, опять-таки, с 2014 года, когда эти замеры субъективной инфляции для Центробанка начали делать с помощью социологических опросов. Мы посмотрели, и мы видим, что такой ситуации не было ни в одном эпизоде, хотя было такое, что в моменты начала быстрого роста цен и быстрой дезинфляции разница между воспринимаемой инфляцией и той фактической, которую Росстат, он довольно большой. Но он всегда все-таки следовал. То есть вот, например, начинается дезинфляция, восприятие инфляции опаздывает, оно задерживается, но с опозданием оно движется за инфляцией, они коррелируют между собой. Здесь же у нас очень странная картинка, когда в течение уже примерно 5 месяцев инфляция идет вот так, а восприятие идет, ну вот она вот идет вот так, а это идет вот так. То есть, например, бедные, в принципе, они за последние полгода считают, что инфляция растет. Не просто на одном месте, не просто не снижается. Они считают, что она растет. По их ответам, бедные, это которые не имеют сбережений. Там есть две категории. Они говорят, что инфляция подрастает немножечко. Вот, это очень странная ситуация. Она, как мне кажется, ну, во-первых, вообще этот гэп между наблюдаемой и реальной инфляцией, он в последние годы, он на повышенных уровнях все время. И, в принципе, я не исключаю, я считаю, что это вполне такая возможная гипотеза, что у Центробанка, у Росстата не очень точные весы, и что они немножко, не то, что они мухлюют с инфляцией, они просто не точно ее считают, в том смысле, что ведь это же как, ваша инфляция зависит от вашей корзины потребления. Чтобы посчитать инфляцию в стране, нужно понять, какая примерно такая общая, некая средняя, универсальная корзина потребления, которая описывает, ну, равнодействующие разных корзин потребления. Соответственно, как мы будем понимать веса групп, которые пользуются разными корзинами потребления, у которых разные группы товаров в них играют большую роль. Здесь вполне может быть некое смещение, которое, если оно есть, оно будет проявляться, наверное, именно таким образом, аномально сильным будет расхождение между наблюдаемой инфляцией фактической и их динамикой.
Говорите, что падают как раз цены на продукты, а это главный предмет потребления для бедных, которые как раз и говорят, что как будто бы инфляция растет.
Да, здесь не все понятно. Не все понятно, потому что действительно продукты как бы дешевеют. Но опять-таки, я не знаю, может быть, какие-то разные товарные группы. Мне это не до конца понятно. И здесь могут быть как веса, так и, то есть, возможно, здесь есть эффект весов, и, возможно, есть эффект вот недооцененного перепада в доходах. То, что мы как бы вот смотрим на эти 1.5%, и нам представляется, что это, в общем, ну, какое-то такое более-менее так ровненько все, а может быть, где-то есть очень высокий рост доходов, продолжается, а значит, в общем, большая группа, большой кусок находится с падающими доходами. И мы этого не замечаем, но мы видим, что доля тех, кто без сбережений вот в этом вопросе, она растет, она подрастает немножко, доля людей без сбережений в последние полгода. То есть как бы количество бедных увеличивается. Вот, но что еще важно сказать, что Центробанк очень осторожен, он говорит, что вот это все волатильно, и может вернуться инфляция. Эксперты говорят, инфляция очень даже может вернуться. Посмотрите на бюджет, на дефицит апрельский, и денежная масса растет темпами более высокими, чем заложено в прогнозе ЦБ. И значит, есть очень большой рычаг давления вверх, инфляционного давления вверх. И одновременно у вас есть дезинфляция, которая связана с вот теми изменениями на рынке, о которых мы говорили, укрепление рубля, падение спроса, давление на спрос политики ЦБ с высокими ставками. Как бы в такой ситуации, когда спрос у вас упал, вам нужно, наверное, срочно перестать давить на кредитование, на потребительское кредитование, потому что ну, спрос низкий, зачем его еще гасить? Но у вас из другого крана, да, и там льет деньги из бюджетного крана, и вы не можете этот кран открыть, потому что боитесь, что опять произойдет этот самый инфляционный скачок. То есть, как бы, это опять-таки та же самая политика тяни-толкай. У нас Центробанк занят сдерживанием инфляции, а бюджет занят ее разгоном. И они как бы вот с этими кранами мухлюют. Но получается,
говоря, что бюджет, это мы должны сказать война.
Война, да. Ну, конечно. Ну, так или иначе, там расходы опять в апреле, они там на 12%, по-моему, превышают расходы прошлого года. И это накачка экономики деньгами. То есть здесь накачиваешь экономику деньгами, а здесь вычерпываешь эти деньги. И вот так они и занимаются. И действительно, вся картинка очень противоречивая, и люди воспринимают ее, как бы для людей понятна противоестественность и неисточник, для экономических агентов, скажем так, понятна противоестественность этого состояния. С одной стороны, экономика входит в рецессию, с другой стороны, вы расширяете бюджетные расходы, причем их направляете в военный сектор, в то время как гражданская экономика глубже уходит в рецессию. Вот эта ситуация, она и порождает эти аномалии, инфляционные аномалии.
Кирилл, вот. Да, давайте, значит, мы уже будем переходить, наверное, к последней теме. Надеюсь, что наши зрители продолжают нам ставить лайки в это время. Но ведь известную роль в укреплении рубля, да, и играет, собственно, международная ситуация и рост цен на нефть. Но рост цен на нефть, в свою очередь, зависит от того, что в большой степени, да, цены на нефть зависят от того, что происходит вокруг Ирана и Ормузского пролива. И действительно, я думаю, что люди в Центробанке, может быть, об этом не пишут, но имеют в виду, что там тоже может в какой-то момент все резко развернуться. Так вот, что мы, на ваш взгляд, видим за последнее время? Потому что вроде как, с одной стороны, продолжается блокада, какие-то непонятные опять переговорные пассы между Трампом и Корпусом Стражи Исламской Революции. Мне уже не хочется говорить между США и Ираном. Похоже, вот там как будто вот эти два, так сказать, агента, которые, собственно, и выясняют между собой отношения. То вроде мы на пороге нового витка войны, то нет. Конгресс выпускает, как будто бы опять по заголовкам СМИ, ограничивает возможности Трампа вести войну, хотя в действительности это всего лишь резолюция, которая не имеет никаких правовых последствий. Вот куда за последнюю неделю мы сдвинулись на этом глобальном треке, на ваш взгляд?
Ну, как-то значительных сдвигов, по-моему, не произошло. Мы видим, что несмотря на то, что ситуация не остается неопределенной, что цена на нефть, она умеренная, то есть она выше $100, но она чуть-чуть выше $100, и она ниже, чем апрельская цена, примерно там на $10. И это важно нам понимать, потому что, ну, это мы, по-моему, обсуждали в прошлый раз, и на прошлой неделе у нас был обзор этот, в котором мы подсчитывали, как там динамика, что будет с динамикой доходов бюджета в этом году. И как бы фундаментально на данный момент мы видим, что перекрыт пролив, вот в том режиме, как он сейчас перекрыт, цена высокая, но не супервысокая. Никаких $120 за баррель нет, про которые говорили. Второе, что мы отмечали и обсуждали, и что мы видим, это сохраняющийся дисконт на российскую нефть. Черноморскую и Прибалтийскую, которая идет морем, экспорт нефть, сохраняется большой дисконт. Это все-таки придавливающие факторы. Я не предсказатель, но в принципе в моем представлении, вот, ну, если меня спросили, тихо, вот скажи, как ты думаешь, не в эфире, а просто за столом, то я бы сказал, в моем представлении, то, что сейчас происходит, эта пауза, это подготовка Соединенных Штатов к следующей войне с Ираном. И они поняли, как бы, чего у них не хватает, они поняли, где слабость, и должны еще раз ударить. Но это все сложно, как бы, может быть, я ошибаюсь. Такое развитие событий казалось бы мне иррациональным. Тогда у нас будет еще один какой-то эпизод, когда цена опять подскочит к 120, я думаю. Но потом, видимо, после этого, возможно, я думаю, что одна из целей будет разблокировка пролива, и после этого цены начнут снижаться. Причем, вот, ну, я думаю, что они там не снизятся сразу до тех уровней, как были раньше, до войны. Но мне кажется, не очень правдоподобными такие какие-то драматизированные сценарии про то, что не восстановится еще несколько лет там добыча в странах залива. Да нет, восстановится гораздо быстрее, мне кажется. Вот, ну, вот такая ситуация, не знаю, ну, пауза, в которой, как я себе представляю, мне представлялось бы логичным, что это пауза, в которой Соединенные Штаты предпринимают те усилия по перевооружению, которые они довольно, ну, которые довольно таким странным и наивным образом, о которых не подумало военное командование, когда планировало предыдущую операцию, потому что по опыту Украины уже можно было себе представить о том, как можно было себе представить сложности войны со слабым противником, который обладает баллистикой и значительными дроновыми производствами.
Большое спасибо, Кирилл. Мне кажется, мы останавливаемся на такой точке, где действительно, да, будем с вниманием, да, и некоторой тревогой смотреть что будет дальше. Кажется, что действительно важно, наверное, чтобы, с одной стороны, в России, точнее, у Кремля, у Путина, да, не нашлось бы какого-то способа, как изменить эту конфигурацию на фронте, и Украина продолжала бы успешно защищать себя. А вот с другой стороны, очевидно, что, опять же, у Кремля нет возможности полагаться на то, что вот эта ситуация с высокими ценами на нефть будет продолжаться не месяцы, а годы. И, наверное, это в какой-то степени, возможно, все-таки приближает нас. Я тут немножко возвращаюсь к нашим выпускам и нашим разговорам прошлого года, да, приближает нас к некоторому точке, в которой мы будем видеть завершение, какое-то окончание и российско-украинского конфликта, но пока в эти ближайшие недели будем продолжать наблюдать и смотреть, что происходит, потому что развитие событий не будет происходить как-то стремительно и быстро. Это все еще процессы, которые развиваются. Ну, а мы будем за ними следить.
Да, согласен. Я вот посмотрел в своей записи, что я планировал сделать больше акцент на истории с тем, что социальные настроения ухудшились, и использую это последние минуты эфира именно для того, чтобы подчеркнуть эту мысль, и не буду развивать ее, но скажу лишь, что когда мы сейчас, глядя на политику, мы должны держать в уме довольно заметную какую-то смену тренда в социальных настроениях, которые мы фиксируем в начале 26-го года и особенно вот в эти вот месяцы, где-то здесь в марте-апреле. И политика будет восприниматься населением сквозь призму этих изменений, политические вопросы. Вот, и мы поговорим об этом подробнее тогда еще в следующий раз. А сейчас действительно спасибо, что с нами. Ставьте лайки и донаты. И хороших выходных, как всегда.
Да, подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали. Подпишитесь на канал Рераша в Телеграм и канал Страны Мира в Телеграм. И хороших выходных. Оставайтесь с нами. До свидания.
Пока.